Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зачем нужен Верховный суд? Гость «Американского часа» судья Стивен Брейер. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Американский классик Бернард Маламут. Картинки с выставки. Нацисты и немецкий авангард. Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all through a light. You start a little conversation, now it's all right. Well, you take it back. Кризис в Украине заново поставил основной вопрос всякой политической мысли. Об источниках власти, ее устройстве и способах достижения стабильности в государстве. Хотя все эти проблемы восходят к полисам Древней Греции и обсуждаются уже у Аристотеля, новая история дает другие примеры. Страна самой старой из ныне действующих конституций, Соединенные Штаты предлагают бесценный материал для изучения практической политики. Один из главных инструментов для установления закона и порядка – Верховный суд США. Священная корова американской демократии, этот орган пользуется самым большим авторитетом в стране. Почему? Об этом рассказывает материал Владимира Абаринова.
В последние годы Верховный суд США стал более открытым учреждением. Это уже не ареопаг жрецов Фемиды, каким он был прежде. Его члены охотно дают интервью, появляются на публичных мероприятиях и выступают с лекциями по вопросам, которые волнуют общество. Каждый из них – выдающийся правовед со своей философией права, автор специальных трудов и книг, рассчитанных на широкую публику. Стивен Брейер – не исключение. Он принадлежит к либеральному крылу суда, но это не мешает ему часто выступать со своим особым мнением. Его называют прагматиком. Он не склонен к расширительному толкованию Конституции, но в то же время он и не буквалист. В своей лекции, которую он прочел в одном из вашингтонских мозговых центров Институте Брукинса, судья Брейер изложил свои принципы на конкретных примерах. Мэдисон описал нашу Конституцию и нашу форму управления следующим образом. Конституция – это хартия власти, дарованная свободой, а не хартия свободы, дарованная властью. Он полагал, что свобода первична, что свободные американцы наделяют правительство властью, чтобы оно могло действовать. В этом и состоит разница между американской системой правления и Людовиком XIV, который и правил, и дарил свободу. И если вы хотите сохранить наши американские ценности, то стоит посмотреть, что делается в других местах, потому что это оказывает влияние на то, что делаем мы. Позвольте мне указать на некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Вот одна из них, абсолютно классическая. Ей уже 200 лет. Это конфликт между гражданскими свободами и безопасностью. Она всем известна и почти банальна. Конституция вменяет в обязанность Конгрессу и президенту Соединенных Штатов заботиться о безопасности страны и наделяет их соответствующими полномочиями. У судов такой прямой обязанности нет. Суды, уполномоченные Конституцией, следить за тем, чтобы основные свободы не были нарушены. Что происходит в случае конфликта этих двух обязанностей? Обратимся к истории. Судья Брейер напомнил один из самых острых конфликтов между исполнительной и судебной властью. Когда началась гражданская война, президент Линкольн приостановил действие Билля о правах, гарантирующего гражданам основные права и свободы. По его приказу людей арестовывали и судили военно-полевыми судами по подозрению в пособничестве южанам. Он закрывал своей властью газеты, занимавшиеся, по его мнению, подрывной пропагандой, ввел цензуру почтовых отправлений. Против этой практики решительно возражал тогдашний председатель Верховного суда Роджер Тейни, однако ему не удалось довести до конца свой спор с президентом. Тейни умер, а Линкольн был убит еще до окончания войны. Судья Брейер. You go back to the Civil War, and you will see the Seward, who is the Secretary of State. Во время гражданской войны государственный секретарь Сьюарт сказал британскому послу: «Я могу приказать арестовать любого человека, будь то в Огайо или в Иллинойсе, и никто не сможет освободить его, кроме президента. А королева может сказать о себе то же самое? Вы скажете, что такова была необходимость, вызванная военными обстоятельствами. Да, возможно. Позицию правительства в таких делах сформулировал Цицерон 2000 лет назад. Он сказал: «Когда говорят пушки, законы молчат». Да нет, он, конечно, этого не говорил, потому что в то время не было пушек. Судья Брейер пошутил. Точная цитата из Цицерона звучит так: среди оружия законы безмолвствуют. Это уже потом его перефразировали, заменив законы музами и добавив пушки. И вот что генеральный прокурор утверждал в суде. Одним из этих арестованных был человек по имени Миллиган, прославившийся благодаря этому делу. Ему вменялся заговор, вожаком которого он якобы был. Суд единогласно решил, вы не можете судить гражданское лицо военным судом, если в штате действуют гражданские суды, а в Индиане, где арестовали Миллигана, они действовали. Таким образом, судьи отклонили доводы обвинения. В этом деле имелось также то, что считалось догмой в течение многих лет, то, что мы называем сегодня политическим вопросом. Если сильно упростить доктрину, то она будет звучать примерно так. Судья, не увлекайся, не позволяй втянуть себя в решение политических вопросов. Дело Лэмдена Миллигана – одно из самых драматичных в истории американского правосудия. Миллиган и еще три человека были приговорены к смерти через повешение. Казнь была назначена на 19 мая 1865 года, но 10 мая война закончилась, и президент Эндрю Джонсон заменил смертный приговор пожизненным заключением. Осужденные получили возможность обжаловать решение военно-полевого суда. Верховный суд отменил приговор. Миллиган вчинил гражданский иск генералу Элвину Хоуви, по приказу которого он был осужден, и выиграл его, хотя вместо 500 тысяч долларов компенсации, которую он требовал, получил всего 5. В этом деле одним из адвокатов Миллигана был будущий президент США Джеймс Гарфилд, а другой будущий президент Бенджамин Гаррисон представлял интересы генерала Хоуви. Судья Брейер продолжает. Около года назад мне пришлось столкнуться с делом, касающимся закона, в котором сказано, что если американский гражданин родился в Иерусалиме, в его паспорте будет указано «место рождения – Иерусалим». И все. Родители обратились в суд. Они хотели, чтобы в паспорте ребенка значилось «Иерусалим, запятая, Израиль». Я не хотел встревать в политический вопрос, а статус Иерусалима – самый политический вопрос из всех, какие я знаю. Знаете, сколько человек согласились со мной? Ни единого.
Nobody.
Дело, о котором рассказал Стивен Брейер, Менахем Животовский против Хиллари Клинтон, привлекло большое внимание публики не только в Америке, но и на Ближнем Востоке. С точки зрения международного права, статус Иерусалима остается неопределенным, поэтому Конгресс решил, а Госдепартамент дал распоряжение, не указывать в паспортах граждан, родившихся в Иерусалиме, название государства. Судья Брейер воздержался, но суд большинством голосов постановил, что родители Менахема могут продолжать тяжбу с Госдепартаментом в окружном федеральном суде. Так возникло новое дело – Животовский против Джона Керри, которое еще не рассматривалось по существу. Дело Соединенных Штатов против Кертис Райт, о котором судья Брейер говорит далее, было возбуждено в 1936 году. Между Парагваем и Боливией тогда вспыхнула война, и корпорация Кертис Райт в нарушение оружейного эмбарго, введенного президентом Рузвельтом, поставила Боливии партию боевых самолетов.
We have the power to review what the president does in a security matter where civil liberties are involved, but I'll tell you what.
У нас есть право рассмотреть действия президента по обеспечению безопасности, если при этом затронуты гражданские свободы. Но знаете что? Президент такие дела всегда выигрывал. Вспомним знаменитое решение по делу корпорации Кертис Райт, в котором суд заявил, что Конгресс может делегировать президенту право объявлять те или иные действия преступлением. Корпорация поставляла оружие участникам войны между Боливией и Парагваем, и президент сказал, что это преступление. Люди предстали перед судом и получили тюремные сроки. Обвиняемые утверждали, что президент не может вносить изменения в уголовное законодательство по собственному усмотрению. Это должен делать Конгресс. Конгресс не может делегировать решение таких вопросов президенту. Суд сказал, что может. Во время Второй мировой войны мы отправили в лагеря для интернированных 70 тысяч граждан США японского происхождения. И суд сказал, что все в порядке. Причем какой это был суд? Это были те же самые люди, которые впоследствии признали неконституционными законы о расовой сегрегации. Поразительно. Почему же они сделали это? Ведь шел уже 44-й год. Угрозы японского вторжения не существовало. Я думаю, они решили, кто-то должен вести войну. Либо ее ведет Рузвельт, либо мы. Но мы не умеем воевать, поэтому пусть воюет он. С тех пор ситуация изменилась в противоположную сторону.
If you're interested, read four opinions on Guantanamo.
Если кому интересно, пусть прочтет четыре решения по Гуантанамо. Все четыре дела выиграли заключенные, а президент проиграл. Мое личное мнение всецело совпадает с тем, что написала по этому поводу судья Сандра О'Коннор. Она выразилась так: «Конституция не дает президенту карт-бланш». Судья Брейер закончил свою лекцию на философской ноте.
We're not political people. We aren't. We are technicians.
Мы не политики, мы технический персонал. Когда я говорю это своим коллегам, они соглашаются. Мы профессионалы. Профессионалы, которые ткут свой холст. И постепенно, думаю, мы добиваемся прогресса. Но обычно мы, как Пенелопа в ожидании Одиссея, ткем холст днем, а по ночам его кто-то распускает. Когда я нахожусь во франкоязычной стране, я ссылаюсь не на великую хартию вольностей. О хартии я говорю с англичанами, и у них наворачиваются на глаза слезы. Но в стране кодекса Наполеона я говорю: читайте Камю, которую я так люблю. Читайте Чуму, это великая книга. Это о чуме, которые приходят в алжирский город, но на самом деле это о нацистах, которые приходят во Францию. Город выживает, чума побеждена, но в конце романа его герой, доктор Рие, объясняет, зачем он написал его. Вот для чего, говорю я судьям, нужны мы. Мы не можем остановить чуму, но закон, который вершит свою власть посредством судей и адвокатов, единственное орудие, способное не дать наступить тому дню, когда оживут бациллы чумы, и проснутся крысы, и начнут свое новое нашествие на наш счастливый город. Вот этим я и занимаюсь, и вот почему я этим занимаюсь.
Well, that's what I do in this area and why I do it.
Это был Стивен Брейер, член Верховного суда США.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В отличие от моей школы, американские дети растут без обязательного списка художественной литературы. Но это не значит, что в стране вовсе нет литературного канона. Есть и даже несколько, что, конечно, подвергает сомнению само существование канона. Ближе всего к этому определению, пожалуй, подходит та литература, что нашла себе место под черным переплетом знаменитой серии «Американская библиотека». Смысл этого уникального издания в том, чтобы отобрать и сохранить для современников и потомков лучшее в американской словесности. Каждый том любовно отредактирован, текст заново сверен с рукописями. Каждая книга подробно прокомментирована и издана на тонкой, чтобы больше поместилось бумаги. Эта серия была задумана выдающимся американским критиком, рыцарем модернизма Эдмундом Вильсоном. Но он не дожил до воплощения своей идеи в жизнь. Однако его сочинения вошли в серию «Тома 176 и 177». Сейчас в американской библиотеке уже под 300 томов. Здесь, разумеется, есть вся классика. Мелвилл и Модон первый том. Марк Твен, Эдгар По. Все лучшие авторы 20 века, включая, конечно, нашего Набокова, тома 88 и 89. Есть и детективы, и фантастика, Филипп Дик, и политические дебаты, и книги президентов. Теодор Рузвельт получил два тома, 153 и 154. Есть воспоминания простых американцев о Второй мировой войне, есть стихи битников, есть речи борцов за гражданские права и многое-многое другое. Каждый писатель, попавший в американскую библиотеку, вправе рассчитывать на литературное бессмертие. Поэтому книги издают на особой бумаге, которая не портится от хода времени. Последним пополнением американской библиотеки стали только что вышедшие два тома прозы Бернарда Маламуда. Об этом рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В новое двухтомное собрание сочинений американского писателя Бернарда Маламуда входят 36 его рассказов и 6 романов, написанных и опубликованных в 40-х, 50-х и 60-х годах 20 века. Мое поколение в России впервые прочло Маламуда в 1967 году, когда издательство «Молодая гвардия» выпустило сборник его рассказов «Туфли для служанки» в прекрасных переводах, в основном Райд Ковалевой и Голышева. Из того сборника мне навсегда запомнился рассказ «Девушка моей мечты». В очаровательную девочку влюблен юный герой рассказа, который не догадывается о ее бедности. Однажды она приходит на свидание такой голодной, что до его прихода пытается найти съестное в помойном баке, и умирает, отравившись крысиным ядом, который мать мальчика утром засыпала в этот бак. Поразил меня тогда не столько сам сюжет, сколько стиль и тон автора, которые делали этот сюжет душераздирающим. Непривычная и обаятельная смесь ироничной наблюдательности и моральной серьезности. Трогательность без капли сентиментальности. Нравственный суд, но с предъявлением только самообвинений. Во всех американских литературных справочниках, включая интернетные, Бернард Маламут назван американским еврейским писателем, наряду с несколькими другими очень известными авторами. Почти все эти авторы громко протестовали против такого определения. Об этом писательница Цинтия Озик в рецензии на двухтомник Маламуда, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс».
Особенно негодовали две литературные знаменитости, которых без их ведома причислили к еврейским писателям – Филипп Рот и Сол Беллоу. «Я не еврейский писатель», – говорил Рот. «Я писатель, чья национальность – еврей». Сол Беллоу сердито высказался на одной из своих лекций. «Если американские аристократы, – заявил он, – хотят изобразить меня еврейским браконьером в их культурных угодьях, это их дело». Его слова имели под собой основание. Когда-то Труман Капоте, обозревая издательский мир, выразился прямолинейно. «Еврейская мафия, – сказал он, – систематически вымораживает неевреев из литературного мира». Кэтрин Энн Портер, автор бескомпромиссно-антифашистского романа «Корабль для дураков», обвиняла еврейских писателей в разрушении традиций английского языка. А романист Эдвард Хогланд жаловался на издателей, критиковавших его произведения за нежизненность, потому, говорил он, что я не торговал медными кастрюлями в польском местечке.
Эта неожиданная перебранка приоткрывает некрасивые тайны прекрасной американской литературы XX века, во всяком случае его середины. Но что касается Бернарда Маламуда, то его-то как раз можно бы назвать еврейским писателем, правда, сильно изменив смысл этой категории. Вот что писал критик Уолтер Гудман, рецензент сборника 1993 года «Бернард Маламуд. Полное собрание рассказов».
Персонажи истории Маламуда – мясники, пекари, студенты, сапожники. Но все они – нью-йоркские бакалейщики, как его отец, даже если у этих людей ирландские имена, и они не говорят на американском идише, который Маламуд или прекрасно знал, или прекрасно выдумывал. Лошадь, залетевшая в дом птицы, чернокожий ангел в его рассказах – тоже евреи.
Сам Маламут относился к ярлыку еврейского писателя с неизменной иронией.
«Я пишу для всех, как и положено писателю, если он не хочет запереть себя в клетку. Я часто пишу про американских евреев, потому что я вырос среди них. Мне лучше знакомы их черты, опыт, верования. И еще потому, что вообще-то все люди на свете евреи».
И Маламут подтверждает это своими рассказами, в которых томление духа, горе, любовь, чудо одинаково разбивают и возвышают читательские сердца любой национальности. В полной мере Бернарда Маламуда открыл читателям легендарный редактор Роберт Жиру, один из основателей знаменитого издательства «Фара, Страус и Жиру». Он собрал 50 рассказов писателей из разных сборников и журналов в одно посмертное издание 1993 года «Бернард Маламут. Полное собрание рассказов». В предисловии к книге Жиру писал:
«Здесь собраны рассказы автора, которого не с кем сравнить, хотя ему приписывают влияние Гаторна, Мелвилла, Бабеля и Айзек Деннисон. Профессор Роберт Элтер назвал эти рассказы продуктом абсолютно уникального воображения. Сам же Маламут писал, что его рассказы – зарисовки, набросанные неуверенным сердцем, изумленным человеческой природой. Впечатление читателей от этих вещей хорошо описывает отзыв другой замечательной рассказчицы – Фланнери О'Коннор в письме 1958 года. «Я открыла, – пишет она, – автора рассказов, который пишет лучше всех, включая меня. Пойди в библиотеку и возьми книгу Бернарда Маламуда «Волшебный бочонок». В период между 40-м и 86-м годом его смерти Маламуд создал десятки самых оригинальных и незабываемых рассказов своего времени».
Добавим к этому 6 романов, из которых самый популярный «Natural», в русском переводе «Природный мастер», написан о судьбе бейсболиста. Цинтия Озик относит этот роман Маламуда, как и другой «Новая жизнь», к жанру романов о преображении, которое превращает желание в судьбу. В 60-х годах вслед за Фланнери О'Коннор и весь литературный мир оценил Маламуда. Его роман «Мастеровой» был удостоен Пулитцеровской премии. Другие романы и сборники рассказов получили целый букет престижных литературных премий. Надо сказать, что в эмиграции, прочтя Маламуда по-английски, я больше полюбила не те рассказы, которые помнила в переводах. Возможно, дело в том, что я стала на 30 лет старше. Но не исключено, что даже великие переводчики не могут совершить чудо и передать все нюансы прозы Маламуда. К тому же с годами менялся и стиль самого писателя. Его искусство стало непереводимым волшебством.
Большинство ранних рассказов Маламуда захлебывалось в реализме времен Великой депрессии. Некоторые его персонажи были заперты в своих сюжетах, как в клетках. Маламуд рвался выбраться из мирской реальности Второй авеню, не растеряв по пути правдивых деталей. Освоение нового стиля аллегории началось в 50-х со сборника «Волшебный бочонок», удостоенного одной из двух полученных Маламудом премии National Book Award. В этом сборнике все сильные стороны таланта писателя сошлись вместе. Понимание чувств аутсайдера, сочный юмор нью-йоркского уличного водевиля, прямое, без лишних украшений и все же пряное изложение истории, восхищение хасидской мистикой, приструненное скепсисом реалиста, и еще мучительное и сладостное томление вечных попыток понять и объяснить любовь.
Так характеризует нового Маламуда критик Уолтер Гудман. В этих новых рассказах жалкая, скромная жизнь неожиданно, но убедительно приводит маленького человека к чуду – любви или спасения, или страдальческой смерти, научившей других милосердию. Рассказ «Ангел Левин» о том, как неузнаваемо бывает добро. В рассказе «Волшебный бочонок» жулик, сват, купидон от коммерции будет в чувствительном, но засушенном учении юноши способность к любви. И горький рассказ «Еврей-птица» о жалкой уличной птице в Тируше по фамилии Шварц. Выходящий сейчас двухтомник Маламуда – первое его издание за 20 с лишним лет. Вот как объясняет причину такого перерыва Цинтия Озик.
Когда окружающая культура изменилась, предпочтя страстям хрупкую смесь из острот и безразличия, когда в литературе сам автор с живыми чувствами и мнениями больше не присутствовал, тогда на таких писателей, как Маламуд, пало забвение. Мысль, что писатель сам может болеть за что-то, судить и страдать отвергнуто. Кто нынче осмелится уйти от неуязвимости хладнокровия? Но наступает кризис, понимание, что современная литература придушила неповторимый голос своей цивилизации, и нынешнее поколение нуждается в Маламуде даже больше, чем когда-то его собственное.
Так является ли Бернард Маламуд еврейским писателем? Конечно, но только в том же смысле, в каком Набоков – русский писатель, Диккенс – британец, а Фланнери О'Коннор – южанка. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Нацисты и немецкий авангард».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Нацисты и немецкий авангард». Когда речь идет об искусстве, я не верю в совпадения. Каким-то тайным образом оно, искусство, умудряется всегда быть актуальным. Этой весной сразу в двух крупных музеях Нью-Йорка проходят выставки, имеющие прямое отношение к фашизму. Естественно, что сегодня, когда уже стало общим местом сравнение между присоединением Крыма Путиным и аншлюсом Австрии Гитлером, всякий сюжет из истории фашизма кажется поучительным, острым, болезненным, а значит своевременным. Первая выставка, о которой я говорил, устроена в музее Гуггенхайм, и она посвящена итальянским футуристам, во многом послужившим примером для Муссолини. Но об этом «Американский час» уже рассказывал в предыдущем выпуске наших картинок с выставки. Другая выставка, организованная австро-немецким музеем, называется так «Дегенеративное искусство. Атака на модернизм в нацистской Германии 1937 года». И эта выставка будет предметом нашей сегодняшней беседы. Предыстория этой выставки началась в 1937 году, как уже было сказано, время, которое связано с эпохой «хорошего Гитлера» до 1939 года. Это не я говорю, это цитата из «Известий». Надо сказать, что это высказывание Мигроняна, попав в «Нью-Йорк Таймс», вызвало немалое удивление в городе, где хорошо помнят, что до 1939 года Гитлер уже успел устроить «Хрустальную ночь», создать Дахау, ввести нюрнбергские расовые законы и открыть ту самую выставку дегенеративного искусства, память о котором освежает нынешняя экспозиция в Нью-Йорке. Беспрецедентный успех выставки заставил кураторов продлить срок ее работы еще на 2 месяца. По расчетам музея, эту выставку посетят 115 тысяч зрителей. Это один из рекордов сравнительно нового, ему всего 13 лет, музея. Придя к власти, нацисты конфисковали из 20 государственных музеев 20 тысяч работ, представляющих, по их мнению, дегенеративное, то есть вредное и безнравственное еврейское искусство. Надо сказать, что из 112 художников только 6 были евреями. Чтобы сделать процесс наглядным, в 1937 году началось турне дегенеративного искусства по 11 германским городам. В опалу попали все школы модернизма, возникшие по хронологии Гитлера после 1910 года. В противовес им фюрер открыл выставку истинно немецкого искусства, для которой он сам отбирал работы. Этой весной Нью-Йоркский музей австрийского и немецкого модернизма объединил обе одиозные выставки в одну контрастную экспозицию. Первым посетителей встречает штурмовик с плаката. Юноша разительно отличается от Оскара Кокошки с афиши выставки. На этом автопортрете художник изобразил себя человеком без кожи. Кокошка выглядит словно диван без обивки, с голыми пружинами, одни реакции, беззащитные перед давлением. Другое дело – молодецкий нацист. На алом фоне боец в коричневой рубашке. Говорят, что Гитлер хотел их одеть черное, как Муссолини, но в магазинах не хватило ткани нужного цвета. Так вот, этот молодец напоминает глиняного голема на закате. Квадратное лицо без выражения, глаза как в прорези, ладное механическое тело. Схема человека, как и должно быть на плакате, упрощающем психологию до лозунга. Такой же сущности была и станковая живопись нацистов. Так триптих Шмидца Виденбрюка, картина 1941 года, изображает воюющую Германию в виде шахтеров, солдат из 3 родов армии, крестьянина и быка. Только у последнего человечная морда и осмысленный взгляд, остальные на одно лицо. И все смотрят вверх, как будто остолбенели, увидев что-то невыносимое, возможно, будущее. Справедливости ради, надо сказать, что сам Гитлер предпочитал другое. Страстный поклонник античности, обещавший Рейху эллинский идеал прекрасного, он повесил над своим камином то ли языческое, то ли натурфилософское панно Адольфа Циглера «Четыре элемента». Написанное в стиле академического манеризма, оно целиком составлено из прежних образцов. Огонь, землю, воду и воздух символизировали обнаженные девы в меланхолических позах. Любимец Гитлера навевал безмятежные думы о той идиллической вечности, которая не находилась места на картинах других, заполнивших Нью-Йоркскую выставку художников. Чем же так бесил Гитлера модернизм? Тем, что он не преображал жизнь, а искажал ее, уводя от идеала. И чем страшнее была действительность, тем больше лакировки требовалось от искусства, чтобы замазать трещины, быстро превращающиеся в пропасти. Для Гитлера хорошая картина была портретом Дориана Грея, но наоборот. Никогда не меняясь, эта картина прятала под собой тот кошмар окружающего, который живописали с ужасом и талантом модернисты-дегенераты Веймарской республики. Им-то и посвящена остальная выставка. Художником, который вызывал особое бешенство фашистских властей, был Пауль Клее. Нацисты называли его инфантильным идиотом, чье творчество свидетельствует о предельном падении дегенеративного искусства. Другие, надо сказать, более компетентные критики, считали его наряду с Пикассо и Матиссом отцом-основателем всего современного искусства. Хотя Клей никогда не был в Америке, именно здесь его творчество нашло особо чутких наследников и поклонников. В частности, Клей оказал серьезное влияние на архитектуру. Я не оговорился, не случайно маэстро американского небоскреба Джонсон собирал работы Пауля Клея. Из-за Первой мировой войны, швейцарец по происхождению, Клей, тем не менее, 2 года сражался в немецкой армии, Клей стал известен в Америке позже других европейских модернистов. Но его работы быстро приобрели влияние и, как говорят искусствоведы, подготовили художников и зрителей к рождению в Америке школы абстрактного экспрессионизма. Уже с 20-х годов Клея собирали и пропагандировали американские любители искусства немецкого происхождения. Потом ему повезло с семьей Рокфеллеров, которые покупали его работы для будущего музея современного искусства в Нью-Йорке. Теперь его все знают по аббревиатуре МОМА. В 1930-м директор музея Альфред Барр первую же персональную выставку в МОМА посвятил Клее. Но наиболее горячими поклонниками Клея в западном полушарии была самая прославленная пара художников из Нового Света – мексиканцы Диего Ривера и Фрида Кале. «Может быть, самый мудрый из всех художников, – говорил Ривера, – Пауль Клея был величайшим поэтом-ребенком нашего мира». Творчество Клея посвящено решению одной проблемы – как выразить внутреннее через внешнее. Не только большой художник, но и знаменитый педагог, он объяснял своим ученикам эту проблему, сравнивая картину с деревом. «Корни уходят в почву реальности», — говорил он, — «но его крона парит в облаках. Корни не похожи на крону, но дерево одно и то же». Сам Клей погружался вглубь реальности, чтобы вырыть клад. На его работах вещи плавают во мгле подсознания, откуда они, минуя сознание, поднимаются и оседают на холсте или бумаге. Кандинский сказал однажды Клей о своем друге и менторе, «научил меня тому, как пройти путь от прототипов к архетипам». Все работы Клея – отчет о таком путешествии. Они загадочны, увлекательны и разнообразны, как сборник волшебных сказок, пересказанных ученым-мистиком. Искусным их делает тонкое и ненавязчивое мастерство художника. Сначала это была вибрирующая, а лучше сказать, танцующая линия рисунка, которому Клея учился своего первого кумира – Ван Гога. Потом пришел цвет. Посетив Тунис, Клея открыл радость чистых красок, которая не оставила его до мучительной смерти. Долго и страшно умирая в Цюрихе от сердечной болезни, он, когда уже был не в силах ни есть, ни играть на скрипке, продолжал писать яркую живопись, которую трудно не назвать веселой. Одна из этих поздних картин, украшение всей экспозиции, изображает гротескную солнечную систему, где ломтик апельсина заменяет светило, а вращающиеся вокруг него крутые яйца планеты. Этот астрономический натюрморт подвешен в безвоздушном пространстве воображения. Он, безусловно, невозможен, но он бесспорно существует, как сон, мечта или фантазия. Германский авангард, как все, что уцелело после Первой мировой войны, разительно отличался от искусства предшествующего ей века надежности. Новое перестало быть молодым, ибо не верило, что успеет вырасти. Не рассчитывая на проценты, жизнь торопилась прокутить добро. Порочная и бесстыдная, она не находила себе ни в чем опоры. «Приехав в Берлин 20-х, — писал Элиас Канетти в своих мемуарах, — вы попадали в хаос, в котором плавали вещи, как трупы, и люди начинали казаться вещами. Таким предчувствием, как это водится у больших мастеров, грядущие катаклизмы, писал немецкую столицу накануне Первой мировой войны один из самых ненавистных нацистам художник Эрнст Людвиг Кирхнер. Основатель художественной группы «Мост» Кирхнер, переехав из старинного Дрездена в Берлин, был потрясен, по его словам, симфонией великого города. Необремененный богатой историей, Берлин жил не прошлым, как другие немецкие города, а настоящим. Причем так бурно жил, что становилось страшно. Кирхнер взялся изобразить эту гамму чувств в картине с непритязательным названием «Берлинская уличная сцена». Лучшая работа всей выставки. В сущности, Кирхнер написал первый портрет нового города, в котором пейзаж заменяют люди, заряженные бешеной энергией. Здесь все живет, дышит, мечется. В центре холста две яркие во всех отношениях женщины. О роде их занятий потенциальных клиентов оповещают огромные шляпы с перьями, которые выглядывают поверх голов прохожих, словно райские птицы посреди берлинской зимы. Пара девушек окружена безразличными прохожими мужчинами в синих пальто. Лишь один, возможно, сам художник, остановился, чтобы восхититься экзотическим зрелищем. Достаточно тривиальный сюжет картины отнюдь не исчерпывает ее замысла. Кирхнера интересует не жанровая сценка, а внутреннее взаимодействие людей с городом. Обнажая, как все экспрессионисты, нерв картины, художник насыщает эротической энергией берлинскую улицу. Присмотревшись, мы увидим, что на холсте нет ни земли, ни неба. Фигуры плавают в густом лиловом киселе, залившем и верх, и низ полотна. Этот фон, как альков, затягивает нас в соблазнительное приключение, отчего и сам город кажется грехом, искушением, сладкой отравой. В этой картине, которую критики теперь считают самой важной в германском авангарде, сосредоточились все черты экспрессионизма, который был ответом тевтонской музы на гальский импрессионизм. И те, и другие художники творили не по прежним правилам. Но вместо пейзажа объективной кисти импрессионистов, экспрессионисты писали ландшафт души, увиденный внутренним взором и искаженный им. Считая экспрессионизм сугубо национальным искусством, нацисты сначала терпели этот грубоватый и напористый стиль. Но настаивавши на безоговорочно жизнеподобном искусстве, Гитлер не выносил живописи, меняющей реальность. Затравленный нацистами Кирхнер в 1938 году покончил с собой. Выставка дегенеративных художников в сущности составляет и исчерпывает историю искусств Веймарской Германии. Эта короткая эпоха немецкой демократии мучит нас своей незавершенностью, бельмо на глазу истории. Ведь со времен того первого гетовского Веймара в Германии не было столько талантов, но они не изменили расклада. Возможно, потому, что Первую немецкую республику, коррумпированную и беспомощную, никто не полюбил и не пожалел. Безмерно яркая и очень несчастная, она до сих пор соблазняет примером и пугает уроком. В конце концов, мы не знаем, помог или помешал веймарский режим появлению нацизма. Точно известно, что он его не остановил. Не в этом ли причина нашего пристрастного интереса к художникам эпохи, стоявших на краю бездны, в которую мы теперь вновь заглядываем?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, ну а теперь наш сюжет «Немецкий авангард и нацистская Германия» в ваших руках. Знаете, я всегда думаю о том, что когда революция произошла в России, коммунисты, большевики, но все-таки это была страна очень далекая от Запада, страна, где подавляющее большинство людей были неграмотными, страна, которая мало участвовала в западном мире, только начала выходить на западную арену культурную. Но фашизм-то произошел в Германии, самой цивилизованной страной того времени, страной, в которой было самое высокое развитие культуры, науки, ну и, конечно, искусства. И поэтому то, что произошло с немцами, всегда является предостережением для западной культуры, потому что Гитлер мог возникнуть только благодаря демократии. Если бы не было демократии, вот во времена 19 века, когда всюду были монархии, то Гитлер бы не поднялся никогда к этой власти. То есть Гитлер это тоже плод
это
демократии.
Продукт демократии, да.
Как Рузвельт, как Черчилль. Вот что может быть, во что она может превратиться. Может быть, поэтому мы с таким вниманием относимся к этому периоду.
Тут есть одна еще любопытная деталь, о которой всегда я спотыкаюсь, и о которой люди, которые любят рассуждать об этом периоде, забывают. Очень легко проводят люди параллели между искусством фашистским, нацистским, и искусством большевистским, коммунистическим. А ведь это совершенно неправомерные параллели, Саша. И не случайно, вот Геббельс говорил, нам нужен наш броненосец Потемкин. И где он, этот броненосец Потемкин? Они понимали, что им нужен броненосец Потемкин. Они хотели его получить, и не получили.
Как сказать, например,
Лени Рифеншталь. Ничего подобного.
Ну, я бы не сказал. Или «Олимпия», которая мне нравится еще.
Да, нет, я бы нет. Все сводится к двум или трем фильмам Лени Рифеншталь. Саша, нет. А мы имеем огромное советское кино с десятком, как минимум, гениальных имен. Абсолютно то же самое в области живописи, в области поэзии, в области. космосе литературы. Ничто из тех достижений, которые, на мой взгляд, высочайше характеризуют вообще советское искусство, но в особенности, конечно же, блистательный период 20-х годов, ничего подобного в нацистской Германии не произошло.
Потому что все это произошло в Веймарской Германии 20-х годов, когда был примерно такой же рассвет таланта. Вы знаете, со времен первого Веймара, Веймара Гёте и Шиллера, в Германии никогда не было такого накопления богатств художественных, как 20-е годы Германии, до Гитлера.
Но посмотрите разницу в подходах, ведь это же очень, на самом деле, любопытно и показательно. Вот был такой замечательный художник Эмиль Нольде, картина которого включили в выставку дегенеративного искусства. Он был одним из первых членов нацистской партии, с билетом чуть ли не номер 10. Взгляды его были абсолютно пронацистские. Тем не менее, его включили в эту выставку, ему запретили рисовать. Он писал письма вышестоящие нацистские инстанции, доказывая, что он настоящий нацист, не любит евреев.
Вы знаете, с Нольде связана еще более скандальная история. Дело в том, что Нольде был вообще одним из первых экспрессионистов и одним из лучших экспрессионистов.
В том-то и дело.
Его
пейзажи
чрезвычайно нравятся.
И Гитлер его отверг.
Потому что Гитлера был абсолютно плебейский вкус, очень консервативный. Ему нравились открытки художественные, которые он рисовал.
Ну, смотрите, Саша, но ведь советское руководство, вот Сталин, предположим, в данном случае, он же не отверг Маяковского.
Именно потому, что Маяковский умер. Но уж что Сталин отворил с тем самым рассветом 20-х годов, лучше не вспоминать. А чтобы закончить с Нольде, с ним произошла забавная история. Геббельсу понравилась его картина, поскольку он был экспрессионистом, экспрессионизм – это тевтонское искусство, то Геббельс по совету Шпеера, который тоже был таким городским нацистом, как его называли, он украсил свою квартиру работами Нольде. Пришел Гитлер в гости, увидал это дело и пришел в абсолютное
бешенство.
Истерику, в бешенство. У него пена во рта была, и после этого Нольде запретили рисовать, запретили писать, точнее. И всю войну он писал акварели, потому что масло могло выдать запахом то, что он делает запрет работы. А какие его запретные работы были? Да те же самые пейзажи, которые выставлены на этой выставке дегенеративного искусства.
Жанровые сцены.
Он был очень ярким художником, и несмотря на его нацистский билет, мне он очень нравится. Но речь идет все-таки, конечно, не об этом. Речь идет о художниках авангарда. И авангард Германии, Веймарской Германии, был практически весь левый, не правда ли? То есть они были врагами фашистов уже политически.
Ну вот тут тоже интересно. Вообще этот период, он сохраняет, в частности, еще весь свой аромат и обаяние для меня еще потому, что он такой сложный и амбивалентный, и к нему однозначное отношение до сих пор не выработано, и слава богу, как говорится. И все время на авансцену выходит то одна, то другая фигура, которая уже в какой-то момент казалась, например, забытой совершенно. Или к человеку было отношение отрицательное, а его воспринимают теперь со знаком плюс. И вот таким интереснейшим примером для меня является судьба немецкого композитора Ганса Эйслера. Он, конечно же, по-немецки звучит как Айслер, и сейчас пошла мода его писать по-русски как Айслер. По старинке мы будем с вами его именовать Эйслером. Он родился в 1898 и умер в 1962 году. И жизнь у него, поскольку творческая его деятельность пришлась на такие весьма турбулентные годы, то и жизнь у него была такая довольно турбулентна. А именно, он учился у Арнольда Шёнберга. Шёнберг, мы знаем, был основателем и отцом так называемой Нововенской школы. Это авангардное для того периода немецкое направление.
Я бы сказал, что оно любого периода авангардное.
Да, которое тремя главными фигурами является этого движения сам Шёнберг, как учитель, и два его самых знаменитых ученика, Альбан Берг и Антон фон Веберн. Оба замечательные композиторы, каждого из которых я люблю по-своему. Как и Шёнберга, я вам должен сказать, меня заподозрить в том, что мне не нравится эта музыка, нельзя. Но при этом в тени оставался еще один любимый ученик Шёнберга – Эйслер, которого Шёнберг считал выдающимся талантом. Но Эйслер не стал верным учеником. Он учился у Шёнберга с 1919 по 1923 год, но не пошел по этому ультрамодернистскому пути, хотя писал музыку, которую можно назвать авангардистской. Но она такая авангардистская с таким острым углом и тяготеет скорее простым формам. Значит, что-то было такое в его даровании, что заставляло его искать выхода вот своим творческим импульсом. в простой доходчивой музыке. И это совпало у него, как это очень часто бывает. Он вступил в ряды немецкой коммунистической партии в 1926 году и стал писать марши всякого рода и песни революционные. Им сочиненные песни и марши, оказалось бы, это весьма скоропортящийся продукт, но они до сих пор на меня производят глубочайшее впечатление.
Помните,
они
Искандер...
помогают мне жить.
Искандер однажды сказал, что человек, который не любил в детстве революционные песни, не заслуживает того, чтобы в старости их презирать.
Потрясающие замечательные слова, шляпу снимаю перед мудрым Искандером. Но я хочу показать примеры того, что делал Эйслер во всей этой ситуации, потому что это было очень популярное в то время искусство и влиятельное, и к нему принадлежали люди, которых я всю свою сознательную жизнь считал и буду считать гениями, вроде Бертольда Брехта, Эйслера и режиссера Эрвина Пискатора. И вся эта группа людей создавала чрезвычайно эффективное искусство, не устаревающее. Эйслер тесно сотрудничал с Брехтом. Но сначала хочу показать, какую урбанистскую симфоническую музыку он сочинял. Вот это так называемая маленькая симфония Эйслера. Это как раз 1932 год, политическая ситуация ясна. И вот Эйслер как бы уже на пути. Он эмигрировал в 1933 году, уехал в Европу, поселился сначала в Лондоне. Потом в 1938 году переехал в Соединенные Штаты, где прожил до 1950 года, когда его просто фактически депортировали из страны. Это был разгул охоты на ведьм, и Эйслера вместе с Брехтом вызывали на допросы в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Это, на самом деле, я считаю, довольно такая постыдная страница послевоенной американской истории. И Эйслер, и Брехт не собирались поступаться своими левыми убеждениями, покинули Соединенные Штаты, вернулись в Германскую Демократическую Республику, ГДР, где оба заняли видные очень позиции, которых не спасали от обвинений в формализме и всякого рода притеснениях. Наследие и одного, и другого, на мой взгляд, будет жить очень-очень долго. Брехт, конечно, более гораздо знаменит. Брехт считается классиком драматургии 20 века. А Эйслер вот забывают время от времени. Особенно, мне кажется, в современной России не часто о нем вспоминают. Хотя именно в России 30-х годов музыка Эйслера была необычайно популярна. Ее знали все. Сначала я хочу показать отрывок из «Маленькой симфонии Эйслера». А теперь прозвучит музыка, которую в России начала 30-х годов знали, как я уже сказал, все. Дело в том, что самым знаменитым кинопроизведением левого движения Германии, предвоенного левого движения, стал фильм под названием «Куле Вампе». Режиссером был такой Златан Дудов, фильм 1932 года. Что такое «Куле Вампе»? Это рабочий район в Берлине. Главную роль играл замечательный немецкий актер и певец, тоже, конечно же, коммунист Эрнс Буш. И премьера этого фильма состоялась не в Берлине, а в Москве. И песня вот эта вот «Der Rote Wedding», то есть «Красный район Берлина», где коммунисты играли ведущую роль, ее пели все в тогдашнем Советском Союзе. Причем, что интересно, в ее припеве звучат слова «links, links, links», то есть «лево, лево, лево». Это, конечно же, навеяно Маяковским, и все эти слова «красный вединг марширует», «рабочий класс марширует».
То есть это характеризация «левый марш».
Да, характеризует, да, атмосферу и показывает, каково было влияние огромное, конечно же, Маяковского и на Эйслера с Брехтом, и на все то движение, которое мы сейчас называем «Ротфронт». Итак, «Der Rote Wedding». Rot Front, Rot Front, еще одна песня из этого же фильма «Кульвампа», которая показывает, вот то исполнение, которое мы сейчас услышим, показывает, что происходит с наследием Эйслера в современной Германии. В отличие от России, где все это искусство пользовалось, как я уже сказал, в 30-е годы, огромной популярностью, но сегодня оно вспоминает крайне редко, и в том числе произведения Эйслера звучат очень редко. А в современной Германии есть довольно существенный сегмент культурный, где вся эта культура пользуется авторитетом, уважением и любовью. И не случайно, скажем, в Германии и в Италии, вот в этих двух странах, реформированные, но тем не менее по сути своей коммунистической партии, сохраняют определенное влияние. Вот, скажем, в Испании, что интересно, такого не произошло. А в Германии значительные влияния культурные деятели, и в Италии то же самое, это вот для этих двух стран характерно, сохраняет свою привязанность к этой культуре 30-х годов и продолжает ее традиции. И песня, которую я сейчас покажу, на слова Брехта, музыка тоже Ганса Эйслера, «Solidaritätslied», песня солидарности, с припевом «Forwards und nicht vergessen», «Вперед и не будем забывать», она звучит в исполнении видного современного немецкого композитора Грубера, который замечательно совершенно ее интонирует. Видно, что для него эта песня важна, и что он находит в ней тоже какой-то музыкальный витамин. И я думаю, что песня этого заслуживает. И как сопровождающий музыкальный элемент, песня эта вполне могла бы прозвучать и на той выставке немецкого декоративного искусства, о которой вы, Саша, сегодня рассказали.
Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генцем. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».